Известный военный офицер срочно созвал в своем просторном доме своих родственников, знакомых и служащих при нем, своих подчиненных. Гостиная была переполнена людьми. Все ожидали появления особого гостя, которого пригласил хозяин, чтобы он обратился к собравшимся со словом. Какое-то время прошло в ожидании, но, наконец-то, через парадную дверь в гостиную вошел ожидаемый гость и хозяин-офицер. В первую очередь гостя представили этому необыкновенному собранию, и он начал свою речь. Но недолго суждено было ему говорить. Внезапно в зале появилась еще одна личность, и гость не в состоянии был продолжать свою речь. Подробнее вы можете прочитать об этом событии в 10 главе книги «Деяния». В 44 стихе написано так. «Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». Аудитория, перед которой говорил Петр, состояла исключительно из язычников. Впервые в истории церкви Евангелие проповедовалось язычникам, и на этом собрании, как 10 лет назад, в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на всех присутствующих. Все, которые были там, без исключения, обратились к Господу на этом собрании. И в 45 стихе сказано: «И верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога». И сразу же после этого излияния Духа последовало водное крещение. «Кто может запретить креститься водою тем, — говорит Петр, — которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа». Какое благословенное нарушение произошло на этом собрании? Петр намеревался сказать больше, но Дух Святой прервал его проповедь, и в одно мгновение все, слушавшие его, обратились к Господу. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы сосредоточить внимание главным образом на проповедника. Что сделало его таким благословенным орудием в руках Божьих? Здесь сыграла роль не только его проповедь. Мы узнаем, что недостаточно сказать хорошую проповедь, правильно основанную на Писаниях, и думать, что Дух Святой непременно проявит свое действие. Ведь произносится множество проповедей, и к ним не придерешься. Они ортодоксальны, они согласуются с Писанием, но, увы, результатов нет. Дух Святой отсутствует, и нет никаких перемен. Такое состояние может длиться годами. В чем же дело? Почему, несмотря на то, что верно проповедуется слово, нет никаких последующих знамений? Нет обращения, нет покаяния, нет жизни. Кто виноват? Чего не достает? Событие, происшедшее в доме римского сотника Корнилия, ярко иллюстрирует важную истину, а именно, что одна речь еще недостаточно. Если она не задевает сердец слушателей, то она равносильна меди звенящей и кимвалу звучащему. Не поймите меня превратно, наша проповедь во всех малейших деталях должна согласоваться со Священным Писанием. И если этого нет в наших проповедях, то мы не можем ожидать благословения Господня. Но в то же время проповедь сама по себе, как бы она не соответствовала слову, не гарантирует положительных результатов. Она не может гарантировать, что за ней последует Божье благословение. Очень важную роль в этой божественной драме играет сам вестник, то есть проповедник. Поэтому давайте немножко ближе познакомимся с человеком, который пришел на это собрание, чтобы сказать слово. Каким образом он был подготовлен к этому собранию? Почему именно Петр был избран обратиться со словом к этой аудитории? И почему Дух Святой мог так чудно благословить его служение? Мы найдем ответ на эти вопросы здесь, в Слове Божьем. И очень важно, чтобы мы их поняли и извлекли из них урок, чтобы Господь мог употребить и нас. Помимо того, что Петр знал своего Господа, был его учеником и избранным сосудом, был еще один фактор, сделавший его пригодным к получению такого явного благословения. Одна из причин, объясняющих, почему Бог мог благословить Петра, заключается в том, что Петр был человеком молитвы. Из Евангелия мы многое можем узнать о Петре. Ясно и понятно, что Петр был очень активным человеком, что он не мог сидеть, сложа руки. Да, Петр по характеру был вспыльчивым, неспокойным, энергичным, деловым. Такое впечатление создается о Петре, когда читаешь о нем в Евангелии. Вы заметили, я сказал «в Евангелии». После Дня Пятидесятницы в Петре, однако, произошла заметная перемена. Петр стал совершенно другим человеком, и одна из коренных перемен, происшедших в нем, заключалась в том, что он стал человеком молитвы. И вот заметьте, в 9 стихе 10 главы сказано, что Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. По нашему времяисчислению это полдень, а по обычаю Востока полдень – это время отдыха. В этой части земного шара в самое жаркое время дня люди обыкновенно отдыхают. Петр же проводит это время в молитве. А это много говорит о том, какое значение он придает молитве. Вспомните, в 3 главе книги Деяний говорится о том, как Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Значит, это было после обеда, по-нашему в 3 часа дня. По-видимому, Петр соблюдал определенные часы молитвы, как личной молитвы, так и в общении с другими. Возможно, он следовал примеру псалмопевца Давида, у которого были определенные часы молитвы. «Вечером и утром и в полдень, — говорит он, то есть Давид, — буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Так поступал и пророк Даниил. Он тоже был верен этой благословенной привычке молиться 3 раза в день. Но наилучшим примером регулярной молитвы является наш Спаситель, Господь Иисус Христос, во время Его жизни здесь на земле. Своим примером Он показал, что такая регулярная молитва необходима. Дорогие мои, сосредоточенность регулярной молитвы также необходима, как физический отдых и питание для нашего физического тела. Когда мы молимся, Господь имеет возможность беседовать с нами, отвлекая нас от всех других занятий, какими бы они ни были хорошими и полезными. Дорогие мои, как мы можем узнать желание нашего Господа, как мы можем узнать Его планы и Его намерения, если мы не даем Ему возможности высказать нам свои желания? О том, как важно и необходимо прислушиваться к голосу Господина жатвы и к Его желаниям, не будет лишним подчеркнуть еще и еще раз. Не потому ли мы видим так мало результатов своего служения, что пренебрегаем этим тихим часом уединения в молитве? Подумайте, а что если бы Петр решил поотдыхать в это время? Или пошел бы покупаться на море? Ведь он гостил у кожевника Симона, дом которого стоял на берегу Средиземного моря. Какое было бы искушение в жаркий день пойти прохладиться, искупаться в море. Но Петр пошел молиться, и для Господа это была возможность подготовить его к одному из важнейших событий в истории Церкви. Какое необычное собрание было созвано римским офицером Корнилием. Это собрание стало открытием дверью проповеди Благой Вести язычникам, и это был результат молитвы. Но здесь следовало бы отметить еще один важный факт. Молитва приготовила и Корнилия. В первой части этой 10 главы сказано о том, как во время молитвы этого римского сотника-язычника явился ангел, который сказал: молитвы твоей и милостыни твоей пришли на память перед Господом. Итак, пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вы заметили, Бог всегда берется за дело с двух разных сторон. Мы видим только одну, свою сторону. Петр не имел малейшего представления о том, что когда он молился, в 50 километрах севернее Иопы, то есть того места, в котором он находился, был этот римский сотник, который тоже молился. Посредством молитвы Бог приготовил проповедника и человека, который услышит от него спасительное слово. Правда, мы никогда до конца не поймем тайну молитвы. Но одно ясно, Бог сам установил, что посредством молитвы Он совершает свое дело. И вот по причине молитвы обе стороны встретились. Я вижу, что без молитвы подготовка Петра не была бы возможной. Только в молитве Господь сумел сломить его религиозные и национальные предрассудки. Когда Петр молился, Господь ему имел возможность показать через видение, что очищенное Богом он не должен почитать нечистым. Черствая почва суеверия и предрассудков этого иудея была вспахана молитвой. Подумайте, прошло 10 лет после того, как Христос сказал своим ученикам, чтобы они шли по всему миру и проповедовали Евангелие всем людям, всем народам, и ни один из них не сделал ни одного шага в то направление. Им мешали их предрассудки. Язычники? Ученики никак не могли вместить этот план. Они проповедовали только среди своего народа, только среди иудеев, даже тогда, когда по причине гонения были вынуждены жить в рассеянии в далеких странах среди язычников. Но и там они разыскивали своих. Они находили иудеев и проповедовали им только. Как ясно сказано об этом в 11 главе книги Деяния. Слушайте, «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». Таков был результат их иудейского воспитания. Национализм настолько ослепил их, что они не способны были видеть, что окружены погибающими душами, которым следовало бы сказать о Господе. И вот Бог смог удалить эту преграду в Петре и приготовить его к самому великому служению его апостольства посредством молитвы. Скажите, что поможет нам увидеть нужду так, как она есть? Что поможет нам увидеть людей, с которыми мы ежедневно соприкасаемся в работе, в школе, в путешествиях, живя в одном городе? Как мы можем увидеть, что они изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря? И именно так видел Христос народ, теснившийся вокруг Него. Он не обращал внимания на внешний вид людей. Он видел, что они погибают, что они беспомощны и порабощены дьяволом, грехом и болезнями. Так Христос смотрел и видел людей. И сказано, что, видя их в таком состоянии, Он жалился над ними. Об этом написано в конце 9 главы Евангелия от Матфея. Но что дальше сказано? Видя народ в таком состоянии, он обращается к своим ученикам. И что он говорит им? «Идите, спасайте этих людей». Нет. Он даже не велит ученикам идти и проповедовать им. В свое время он это сделает, но пока еще нет. Они еще не готовы. Почему? А потому что его ученики видели этих людей совсем в другом свете. Они судили по внешности, потому что они видели своими глазами. И что же они видели? Массы, толпы людей. Их это очаровывало. Им так приятно было видеть множество народа, и для этого у них были свои причины. Популярность Иисуса подтверждала их ожидания, их надежды на то, что Он обещанный Мессия. А если Он Мессия, то, согласно их понятиям, Он восстановит царство Израилю. Такое их было понятие о пришествии Мессии. Имейте в виду, Израиль был оккупирован Римом. И согласно тому, как ученики истолковывали Священные Писания, Христос должен свергнуть врага и восстановить царство Израилю. Надежда их была чисто земная, временная. Поэтому, видя толпы народа, следующие за Иисусом, и видя знамение, которое Он совершал в народе, и Его популярность, они воспрянули в надеждах, что действительно Иисус должен быть этим национальным избавителем их. И вот из-за их неправильных толкований и понятий пророчеств о Мессии и о Царстве Его укреплялись их национальные и религиозные предрассудки, которые мешали им правильно понимать Священное Писание в целом. Вот почему Христос не велел им идти и спасать этих людей. Он не велел им пока проповедовать этим людям, которые в глазах Христа были изнуренными и рассеянными, как овцы, не имеющие пастыря. Но слушайте, что Господь велит им. Слушайте, жатвы много, а делателей мало. Итак, что? Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вы заметили, на первом месте молитва. Вначале молиться, а потом делать. Возлюбленные, мы непригодны к делу Божьему без молитвы. Как ничто другое, мои дорогие друзья, молитва регулирует наше духовное зрение и делает нас способными видеть людей так, как их видит наш Господин жатвы, Господь Иисус Христос. Интересно отметить, что сразу же после того, как Христос говорит о молитве, в 10 главе Евангелия от Матфея написано следующее: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Видите, Он посылает тех, которым Он велел молиться. Только те пригодны к участию в жатве, которые молили Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Молящийся становится кандидатом, он становится пригодным для служения. Заметьте, что молящийся так, руководим Богом. Он различает голос своего Господина, он следует его указаниям. Молящийся человек чуток к водительству Духа Святого. Мы видим это из того, что сразу же, как Петр закончил молитву, у двери дома, где он гостил, появились посланные от Корнилия люди. Впервые Петр был сопоставлен с ситуацией, когда под ту же крышу, где находился он, иудей, не сообщившийся с иноплеменниками всю свою жизнь, пришли вот эти язычники. В 9 стихе мы читаем: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух Святой сказал ему: „Вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их“». Петр узнал голос Духа Святого. А что, если бы он не молился? Узнал бы он этот голос? Была бы у него такая же чуткость? Решился ли бы Петр впустить этих людей и пойти с ними, чтобы засвидетельствовать им, что из-за них умер Христос? Вряд ли. Он не был бы приготовлен к такому неожиданному и невероятному поручению. Дорогие друзья, братья и сестры, а как обстоит дело с нами? Имеет ли Бог доступ к нам? Слышим ли мы Его голос? Узнали бы мы Его, если бы Он сейчас обратился к нам и сказал: «Иди к такому соседу и скажи ему, что я умер за него». Ты возражаешь и говоришь: «А зачем я пойду к нему? Он атеист, безбожник, или он пьяница, он не пригоден для Царствия Божия». Или, возможно, Бог говорит: «Иди в соседнее село, Засвидетельствуй там людям о мне. Я умер за них. Но ты говоришь, нет, они не примут слова. Это язычники, это мусульмане. Они не верят в Иисуса Христа. Не возражаешь ли ты Господу, подыскивая подобные отговорки? Не говорит ли это также о том, что на вид мы можем быть очень набожными, святыми, но, увы, сердца наши холодны, как лед. Мы как будто не видим, что у окружающих нас людей вечные души, и что без Христа они идут в вечную погибель. Когда в последний раз в молитве мы проливали слезы о погибающих душах? Мы до того заняты своими церковными делами, а порой и церковными спорами и разделениями, что мы даже не думаем о погибающих душах. Мы играем в религию, а души идут в ад без Бога и без Христа. Возлюбленные, нам остается одно – смириться перед Господом, покаяться в грехе безразличия и просить, чтобы Он восстановил нас и дал нам любовь погибающим душам. Пойдем сейчас перед Ним и исповедуем свой грех. А если мы этого не сделаем, то как ужасно будет услышать из Его уст: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». О, дал бы Господь нам дух покаяния, чтобы нам не быть посрамленными в тот день, когда мы должны будем предстать перед Ним. И это, дорогие мои, приводит меня к последнему вопросу. И этот вопрос я хотел бы задать тем из моих слушателей, которые еще не приняли Божьей благодати, не приняли спасение, который Бог так щедро предлагает всякому, приходящему к Нему во имя Иисуса Христа. Приди таким, как ты есть, исповедуй свой грех Ему, и Он примет и простит тебя. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас.